Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня пятница, и, как всегда, в этот день в студии Светлого радио Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Патриарх Московский Всеруси Кирилл побывал в Киргизии. Я так понимаю, что это одна из поездок, которые в церкви принято называть пасторскими поездками патриарха. Вопрос сразу, наверное, такой. А как обстоит дело вообще с христианством, с православными храмами в Киргизии? Много ли там верующих? Кто те люди, к которым поехал Святейший Патриарх?
Вы знаете, в предельном смысле, конечно, любая поездка патриарха – это пасторская поездка, потому что священник не перестает быть пастырем никогда. Да? Вот мы с вами там приходим домой, там, не знаю, вы дома не являетесь радиоведущим, я даже тоже там не являюсь преподавателем, по крайней мере, стараюсь не преподавать детям дома, потому что они это специфическим образом воспринимают. А священник, он всегда священник, он не может перестать быть пастырем. Поэтому при корректности той терминологии, которую вы использовали в данном случае, поскольку речь идет о зоне, так сказать, пасторской ответственности Русской Православной Церкви, или, как иногда говорят, по канонической территории. Но, конечно, это всегда пасторские беседы, пасторские встречи. Что касается Киргизии, то очень интересно, это страна, в которой христианство имеет довольно древние корни. Не русское православие, которое тоже имеет давние корни, но их нельзя назвать там древними, это менее 200 лет, хотя, тем не менее, вот как раз образование епархии в XIX веке, и, собственно, хоть дата и не круглая, но вот, в частности, визит с этим тоже был связан, с этой датой. А вот само христианство, оно, конечно, связывают даже с апостольским временем. Вполне возможно, что путь апостола Фомы пролегал через территорию современной Киргизии.
Вот. Сейчас сложно представить, потому что где Палестина, а где Киргизия?
Если исходить из того, что апостол Фома был в Индии, то представить гораздо проще.
Уже, конечно, ближе.
Да, именно об этом идет речь. Вот. А что касается современного состояния, то понятно, что большая часть населения Киргизии мусульмане, но по статистике официальной, которая приводится, 17%. 17-20% населения современной Киргизии или Кыргызстана – это православные. То есть это украинцы, русские, белорусы, представители других национальностей.
Я так понимаю, что еще довольно много православных христиан оказались в Киргизии в 30-е годы, потому что это было место, куда также по тем или иным причинам, я не уверен, что это было связано, например, со скулачиванием, потому что это в большей степени Казахстан, но все равно по тем или иным довольно трагичным причинам люди туда переселялись.
Да, но дело в том, что мы говорим о современном состоянии, поскольку вопрос был задан, вот кто сегодня, да?
Наверное, это потомки тех людей в том числе.
Да, в том числе, но понятно, что распад Советского Союза, он сильно изменил ситуацию в странах бывшего СССР, но сегодня у нас создана несколько лет назад Бишкекская епархия, до этого был создан митрополичий округ среднеазиатский, сначала был один архиерей, сначала была одна епархия на несколько среднеазиатских стран, сегодня у нас есть самостоятельная епархия, объединенная в митрополичий округ. И есть Бишкекская епархия, собственно, пределы которой патриарх и посещал.
У нас в гостях некоторое время назад был очень интересный человек. Он в свое время был помощником президента, был бизнесменом, герой войны в Афганистане, собственно, последний герой Советского Союза, монах. Он недавно принял монашество, он как раз несет свое монашеское послушание в Киргизии на территории одного из монастырей. То есть вот как еще одно свидетельство.
Да, вообще очень интересно. Я вот впервые был в Киргизии, и это, конечно, всегда, знаете, знакомство с новой страной, новой культурой для тебя. Это всегда очень-очень интересно. И можно сказать, что, как на всем, или практически на всем, практически на всем постсоветском пространстве, уж точно в среднеазиатских в большинстве среднеазиатских стран, это столетие мирного сосуществования мусульман и христиан, и мусульман и православных. Вот, и сегодня, в общем, все достаточно хорошо в плане взаимоотношений. И патриарх встречался с муфтием духовного управления мусульман Кыргызстана. Вот. Я в этой встрече принимал участие. Могу сказать, что очень интересная была беседа. И делегация, которая была вот вместе с муфтием, мы довольно активно общались, и они рассказывали о тех проблемах, которые они видят вот в современной жизни. И, конечно, очень много общего находим в плане именно того, что, может быть, немножко уже так заезженно звучит, как отстаивание традиционных ценностей, но на самом деле представляет собой вот столкновение, вот если глобально говорить, конечно, вот линия разлома, все-таки проходящая, как мне кажется, в современном мире, именно по границе религиозного и секулярного мира, агрессивно-секулярного.
Вот. Это в меньшей степени, видимо, касается даже постсоветских, да и, скорее всего, вообще постсоветских государств, находящихся в азиатской части.
Ну, вы знаете, мы тоже, перебиваем, мы тоже так предполагали, но вот как раз, когда была беседа с муфтием и вот другими, то речь шла о том, что, конечно, поскольку не изолированы все страны и информационное пространство глобальное сегодня, то, конечно, все испытывают очень схожие проблемы, может быть, в большей или меньшей степени, но проблемы одни и те же.
Да, но там, если у нас на первый план выходят проблемы, вот те, о которых вы говорите, да, ну, все по-разному к этому относятся, кто-то это считает проблемой, кто-то нет, то там все равно, наверное, проблема главная – это радикальный ислам, хотя, наверное, не очень корректно так это называть, явление, но
вы знаете,
понимаете, о чем я
полагаю,
говорю.
Полагаю, что некорректно. Более того, мы вот как раз именно во время всех встреч, которые проходили у Святейшего Патриарха во время этого визита, предстоятель говорил как раз-таки о том, что мы не используем словосочетание «религиозный экстремизм».
Да,
просто
но
поскольку, по сути, считаем его неверным, а это может быть, ну, религиозно мотивированным, если уж хотите, да, вот это можно еще сказать.
Да,
потому
ну, да,
что
скорее всего,
люди
нет,
пытаются... Да. Что есть разница, это вот очень важно и нашим уважаемым слушателям понимать разницу между религией и религиозной мотивацией. Потому что совершенно очевидно, что, скажем, там, Евангелие, из Евангелия невыводимы там ни инквизиция, да, ни там крестовые походы.
Ну, история показывает,
да,
что вывести...
Но человек может мотивировать себя, как ему кажется, да, то есть вот эта интерпретация, которую он предлагает, она может приводить и к страшным вещам. И поэтому, конечно, мусульманские лидеры, ни один из... вот мусульманских лидеров мира, которые вот находятся в каком-то взаимодействии с, там, я не знаю, с представителями других религий и так далее, никогда не будут оправдывать то, что сегодня совершается под именем ислама. Поэтому мы говорим, что это экстремизм, который пытается вот использовать религиозные лозунги и так далее. Причем, знаете, это ведь тоже не фигура речи. Кто-то может сказать, ну вот, вы там просто не можете договориться, да, каждый говорит, у меня вот правильная, там, вот моя интерпретация веры правильная. Но здесь речь идет о другом, потому что нередко мы понимаем, что за действиями террористов и экстремистов стоят какие-то финансовые интересы, прагматический расчет. То есть, безусловно, исполнители – это люди, которые мотивированы именно вот в религиозном плане. Причем как раз-таки с помощью вот указания на эту линию разлома «посмотри, куда катится мир, посмотри, куда вот эта секуляристская западная история завела людей, во что превратились там мужчины, во что превратились женщины и так далее». А дальше вот на фоне того, что человек, действительно, будучи там религиозным, начинает, так сказать, испытывать определенное к этому чувство, вот происходит там вербовка и предлагается пути решения этой проблемы. Но сами люди, которые за всем этим стоят, организаторы и так далее, это вот большой вопрос, насколько они мотивированы религиозно. Да, потому что это определяется не длиной бороды там, и специфическим одеянием, а, конечно, неким внутренним, ну, внутренней установкой. И я думаю, что, конечно, во многих случаях это вопрос совсем лишенный даже религиозной мотивации.
Я просто хотел уточнить, как вы считаете, а вот в современной, тут можно привести пример, Киргизию, другие постсоветские государства в азиатской части, которые при наличии вот такого вот религиозно мотивированного экстремизма, несет ли это какую-то угрозу для христианства в этих регионах?
Вы знаете, слава Богу, и это вот, опять же, поверьте, что это не потому, что вот так положено говорить, или там мне положено так говорить. Слава Богу, я вот таких острых проблем на том, что принято называть постсоветским пространством, не вижу. Знаете, но я вот о чем хотел бы сказать. Совершенно понятно, что мы ведь не вот во время таких встреч, и обсуждая, когда мы обсуждаем какие-то проблемы общественной жизни, мы ведь не выходим на богословские какие-то прения, потому что понятно, что аксиоматика мировых религий, она сущностно не совпадает. Да? Буддизм, христианство, ислам, иудаизм – это разные религии. И они отвечают на одни и те же вопросы, но отвечают по-разному. И совершенно, если человек, там, будучи христианином, говорит, а вот исламское учение такое же хорошее, как христианское, просто вот это другие, там, исторически так сложилось, то этот человек, видимо, не до конца себя дает отчет в том, что такое христианство. То же самое сказать о мусульманине, там, сложнее с буддистами, вот, но с той стороны, да, вот, конечно, христианин принять то, что в буддизме существует на уровне там, учения и практики, ему довольно сложно. Вот. Но мы как раз-таки, вот, кстати, и патриарх говорил во время этих встреч, что понятно, что у нас разные там, вероучения, мы сейчас их не обсуждаем, мы говорим о том, в чем мы совпадаем. Это действительно так, потому что на нравственном, как только мы с уровня богословского и вероучительного спускаемся на нравственное, то есть на уровень поведения, да, то, в принципе, 10 заповедей, ну, в данном случае, если говорить о мировых религиях, то, может, буддизм не вполне, так сказать, может быть, здесь принять, естественно, потому что первая заповедь единобожие, а, естественно, буддисты...
Ну, он сюда относится скорее по количеству приверженцев.
Нет, я говорю, что... Почему? Там не только по количеству приверженцев. Я говорю, что к монотеистическим традициям не относится. А к мировым религиям там другие критерии. Мировая религия не обязательно монотеистическая, там другие критерии. Да? Я о другом хочу сказать, что как только мы выходим на нравственный уровень, то вот то, что христиане называют 10 заповедями Моисея, да, это ведь универсальные правила, практически универсальные. Вот, и в нравственном смысле это то, о чем замечательно писал Лев Платонович Корсавин, что религиозная терпимость на вероучительном уровне невозможна, это не что иное, как религиозное равнодушие. А на нравственном она необходима. Потому что религия, иначе ты будешь, то есть ты не можешь заставлять кого-то или там презирать кого-то, потому что у него другое вероучение, или заставлять его принять свою веру, потому что, как в той же там во второй суре Корана сказано, нет принуждения в религии, вот, так сказать, коротко и ясно. Но мне здесь другой вот интересен поворот, поэтому я говорю, что вот все вот эти встречи и современный мир, он в основном призывает нас искать выходы вместе с другими верующими людьми, да, перед выходы из тех тупиков, в которых вот зашла современная жизнь, современный человек, современная цивилизация. Но при этом, то есть как бы у нас снижена острота вероучительных дискуссий. И ее нет сейчас, по крайней мере, и слава богу, что ее нет в таком в общественном пространстве. Но как христиане, мне кажется, нам не нужно бояться говорить об особенностях своей веры. Потому что мы действительно, это факты, да, приверженец любой мировой религии считает истиной именно свою религию. И я недавно вот беседовал с замечательным, у меня была дружеская встреча с замечательным режиссером, мыслителем, так бы я его назвал, известным культовым польским режиссером Кшиштофом Занусим. Он был в Москве, и мы, поскольку давно с ним знакомы, я даже, так сказать, дерзаю сказать, что мы с ним дружим, мы с ним обсуждали в том числе эти вопросы, и вот пан Кшиштоф очень верно сказал, что нам не нужно стесняться говорить об истине своей веры. И это, мне кажется, очень важно для христиан сегодня помнить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у радио «Вера» сегодня председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. А могут ли такие диспуты возникнуть в ближайшем будущем? Ну, мы видим сейчас, что на Западе довольно популярны, ну, были, по крайней мере, несколько лет назад, популярны диспуты христиан с новыми атеистами, например, Ричардом Докинсом. А это вещь одного порядка или все же совсем разные?
Вы знаете, мне Занусий рассказал потрясающую историю. Сейчас я вот не помню детали, это такой немножко в сторону шаг, но вернемся, если будет интересно, но не могу с вами не поделиться. Он мне рассказал о том, как, по-моему, то ли он устраивал, то ли был свидетелем, то ли ему рассказывали, сейчас вот боюсь перепутать, диспута между двумя атеистами. современными. Это было фантастически интересно, потому что с абсолютно религиозным рвением они доказывали друг другу, что атеизм визави неправильный. Но что оно, настоящим, да. настоящим атеистом является именно каждый из собеседников называл себя настоящим атеистом, а своего собеседника, ну, показываю знак кавычек, атеистическим еретиком. Вот это такой любопытный, как я сказал, шаг в сторону.
Ну, простите, да, что я вас тоже перебиваю, но мне кажется, что вот современная форма нового атеизма, да, та, в которой это преподносится в последние там десятилетия, это как раз явление довольно религиозного порядка. Ну, но обладает признаками определенной
атеизм
религии.
Атеизм иногда называют религией, что, наверное, допустимо в публицистической полемике и недопустимо в академическом мире, потому что, конечно, признаками религии атеизм как мировоззренческая система не обладает, но вот некоторые национальные уровне. Мифологии, там вот американская, которой я занимался, советская, безусловно, это, конечно, квазирелигиозные системы, да, потому что, ну, простите, что такое... Мавзолей, о котором столько споров не утихает по сию пору, как не квазирелигиозное сооружение. Вот. Но мне кажется, что, возвращаясь к вашему вопросу, безусловно, и диспуты нужны и полезны, но вот я просто привел этот пример не ради шутки, а, и, может быть, и между атеистами тоже очень любопытный. Вот. Диспуты тоже, они вполне возможны. А другое дело, что, понимаете, вот очень четко необходимо соблюдать эту грань. Здесь два момента. Первое, самое главное, что ни в коем случае эти диспуты не должны приводить к каким-то насильственным или унижающим собеседника действиям. Это недопустимо, потому что здесь, ну, религия, просто любая из мировых религий, она это прямо запрещает. Вот. А второй момент, в чем смысл? Вот мы, например, ведем же диалог богословский и с католиками, да, и с протестантами, есть там группы.
Внутри христианства все-таки.
Внутри христианства, да, ну и с мусульманами тоже есть. Что,
есть, да?
Ну, я имею в виду какие-то, есть, по крайней мере, издания, да, где там христианство, ислам, да, обсуждаются взгляды, там, подходы, богословские точки зрения на одни и те же разные точки зрения, одни и те же вопросы и проблемы. Высказываться, как на уровне изданий точно это есть. Значит, диалог как в академическом мире, конечно, существует, вот, богословском. Но здесь я в чем вижу основную пользу и главную, может быть, первоочередную пользу таких диспутов в уточнении позиций друг друга. Потому что в силу специфики того, как развивалась и традиция в интеллектуальном плане, да, и того, к чему сегодня приходит богословие как наука. Ведь очень много лжепредставлений о вере друг друга. Можно и нужно, наверное, ну, как минимум можно, дискутировать с вероучительными положениями, или, ну, как, по крайней мере, сравнивать их, да. Только очень важно, чтобы христиане сравнивали именно с исламом, а не с каким-то там изводом, который не имеет там к сложившейся там основной традиции никакого отношения. Я просто вам приведу пример очень простой. Важное уточнение. Скажем, наверняка многие наши радиослушатели слышали выражение «непогрешимость Папы Римского». Да? И мы знаем, что это одно из вероучительных положений католичества, которое православные не разделяют и которое разделяет нас в вероучительном плане.
Которое возникло относительно недавно.
Оно возникло, конечно, не недавно. Оно было сформулировано как догмат в конце XIX века. Но
в
1870 году было принято. Вот вопрос. Как понимают большинство православных, уж не знаю про католиков, никогда не занимался вопросами там религиозной грамотности, но как мы понимаем этот принцип? Я знаю многих людей, которые считают, что принцип непогрешимости папы означает, что католики убеждены в личной безгрешности понтифика. Это не так. Потому что принцип непогрешимости папы означает, что когда папа выступает экс-кафедра, то есть как глава церкви, да, и когда он высказывается по вопросам веры и морали, его высказанное им суждение является мнением церкви. То есть оно не может, не то чтобы даже не может содержать никакой ошибки по определению, как сейчас принято говорить, и не может быть там оспорено, допустим, потом, да, последующим папам. Но оно значит, что вот мы все говорим, а кто имеет право там выражать позицию церкви. Понятно, что вот примат папы, так как он понимается у католиков, он и предполагает, что папа непогрешим в том смысле, что он имеет право эту позицию выражать, и она обладает максимальным авторитетом. Кстати сказать, еще один шаг в сторону, просто в плане такого общего рассуждения. Ведь, вот скажем, наши славянофилы, в частности, Хомяков, именно и в этом видел, вот в таком положении папы, видел очень серьезное нарушение христианской иерархии, потому что ведь христианская иерархия церковная — это не демократическая структура. Да? Это не когда-то вот собрались там апостолы, сказали, давайте мы выберем того там, над собой. А наоборот, христианская иерархия восходит ко Христу. Да? И от Христа, мы называем это апостольским преемством, да, Христос поставил, вот выбрал, избрал 12 апостолов, потом после отпавшего Иуды на место его был избран один из 70, было еще 70 учеников, эти апостолы поставили первых там священников, епископов и так далее. То есть вот это поставление и формирование иерархии в христианстве шло в церкви, шло, и церковь создавалась как структура сверху вниз. От Христа, от самого Христа. Да? И, соответственно, так и происходит, да, что епископ, как говорится, нет церкви без епископа, да, как вот, человек, который стоит во главе епархии, то есть, в общем-то, малой церкви такой, да, он поставляет диаконов, священников, да, идет сверху вниз. А три епископа могут, значит, рукоположить еще одного епископа, то есть равного себе. И вот Хомяков писал, что когда кардиналы выбирают папу, они нарушают базовый христианский принцип, потому что иерархический, потому что папа, безусловно, по учению католической церкви, тот, кто стоит епископ выше кардинала...
Но все равно он епископ.
Нет, он выше, он совершенно точно. Папа обладает положением, которое ни один там архиепископ, митрополит и патриарх в православной церкви не обладает. То есть совершенно точно, мы же говорим, вот у нас...
Но как... он имеет сан епископа. Или нет? Или это уже...
Нет, он папа, он папа, он, да. Так сказать, да, он, это совсем уже другая история. И он, конечно, один, и он над всеми, да, а никакой первый среди равных к папе неприменимо. У нас, пожалуйста, да, понятно, что архиепископ, это связано, ну, или там с большей ответственностью, или почетное такое, митрополит связано, опять же, с там, митрополией, патриарх, это предстоятель поместной церкви, да, но он тоже епископ. Он служит по такому же чину, по которому служит любой епископ. Но у нас нет никакого там сверхособого. Есть вот иерейский чин богослужения, да, и есть архиерейский. Все. А, значит, там другая история, и поэтому Хомяков писал в том, что нарушается этот принцип. Я сейчас не хочу, так сказать, входить в дискуссию, потому что понятно, что там есть какие-то наверняка возражения, но вот, коль скоро мы заговорили об этом...
А в титуле Папы Римского же есть указание на то, что он епископ города Рима.
Да, епископ, ну, епископ Рима, да, конечно. Но это же не значит, что он такой же епископ, как любой другой. Потому что это все равно восходит к тому, как трактуется у католиков апостольство Петра, которая, опять же, стоит над всеми. Да, как трактуется знаменитая евангельская сцена, что ты, Петр, на этом камне созишь, думаю, церковь, и врата адова не одолеют ее. То есть никогда на Востоке и на Западе эта фраза не понималась одинаково. То есть если православный трактует это как некое утверждение правильности исповеданной Петром веры, и относит это вообще ко всей церкви, ко всем апостолам, то западная традиция изначально видела в этом особую роль именно Петра. Вот, ну, такую особую, да.
Да, но у нас, когда мы говорим о патриархе, мы говорим о том, что он правящий архиерей Москвы, да? Но при этом он... А как здесь, вот как бы вы простыми словами могли объяснить разницу, ну, помимо вот догмата о непогрешимости, между, ну, функциональную разницу между патриархом, ну, скажем, московским патриархом, да, и папой римским?
Очень просто. Во-первых, есть вот этот догмат, о котором мы сказали.
Ну да,
вот мы вот, его во-вторых, обсудили уже. Католическая церковь, вот все там сотни миллионов католиков, живущих по всему миру, они административно объединены в одну церковь. А католическая церковь – это одна церковь с одним главой. Где бы ни жили католики, там, не знаю, на Бали, в Австралии, в России или там где-нибудь еще, или в Соединенных Штатах Америки, они все составляют одну церковь, глава которой находится в Ватикане.
В Ватикане, да, вернее.
Ну, вот. А православная церковь исходит из того, что единой такой структуры Да, и, соответственно, вероучительно считается, что вот главой церкви, вообще основателем церкви является Христос, а папа есть наместник Христа, и он именно, он выделяется своей ролью среди всех, ну, как мы уже вот с вами говорили, да, стоит над всеми там епископами, кардиналами и прочим. Вот. Мне даже рассказывали вот участники там синодов католических, да, как очень интересно происходят дискуссии некоторые, ну, наши священники, которые там были, они говорят, что вот идет, допустим, заседание там синода, да, у них бывают такие открытые, вот, когда могут приходить, или там какой-нибудь комиссии, на которой папа присутствует. Папа может вообще ничего не говорить, вот, все высказываются, а потом папа принимает решение. Оно может абсолютно не совпадать с тем, со всей дискуссией, которая была, и он даже, ну, просто вот он принимает решение постфактум. Вот он послушал эту дискуссию, потом принял решение и поставил точку в вопросе. Да? У нас, скажем, если идет какое-нибудь межсоборное присутствие или высший церковный совет, членом которого я являюсь, могу свидетельствовать, да, всегда идет дискуссия с участием патриарха. Конечно, мнение патриарха там авторитетно, конечно, он обладает очень серьезным, так сказать, высочайшим авторитетом, то есть в том числе и лично, если говорить о патриархе Кирилле. Да? Но это не значит, что там у нас постоянно есть обсуждение и дискуссия, какие-то возражения, там, аргументы и так далее. То же самое на синоде. Вот. Ну, а, соответственно, но самое главное, что в православном мире поместных церквей, вот мы говорим, что существует 15 самостоятельных, поместных или автокефальных, то есть греческое слово, означающее самоглавенствующих церквей. Да, это там древний патриархат, антиохийский, иерусалимский, значит, константинопольский, александрийский, грузинский патриархат. Значит, более молодые, там, не знаю, у нас есть там чешская православная церковь, да, там, польская православная церковь, сербская, вот. И русская православная церковь – это одна из 15 поместных церквей, и патриарх московский всея Руси – один из 15 предстоятелей поместных церквей. То есть никакого единого главы нет, и при этом, будучи предстоятелем, мы именно вот чаще всего используем слово «предстоятель», да, то есть как священник предстоит вот во время богослужения перед Богом, стоя во главе вот общины молящихся, так и предстоятель, вот он во главе, так сказать, церкви, ну, предстоит перед Богом, но он именно один из епископов, но при этом он епископ столичного города и вот предстоятель за всю церковь, то есть он занимается там, ну, понятно, что межправославные отношения, там, межхристианские и так далее.
Давайте продолжим через минуту. Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА». Я Алексей Пичугин. Встретимся здесь буквально через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.